Смерть и религия. Книга Бытия свидетельствует, что человек создан из праха. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Бытие 2.7. Поэтому во время ритуала погребения священник так и говорит: «Из пыли в пыль, из праха в прах». Библия вообще очень много уделяет внимания вопросу происхождения человека и вечной, до сих пор неразрешимой его проблеме – смерти. Наше физическое тело, несмотря ни на какие ухищрения, стареет, умирает, разлагается, превращаясь в пыль. Отсрочку нельзя ни купить, ни заслужить. Смерть — величайшая уравнительница, ни во что не ставящая то, что мы привыкли считать собой, и все мы в свое время окажемся в ее власти. Ничто не может помешать этому процессу, которому подвержены абсолютно все, и короли, и нищие. Мало кому дано знать день и час своей смерти. Этого дара удостоены только посвященные. Для большинства же людей годы летят незаметно, и когда они оглядываются назад, на прожитое, то пребывание на земле кажется не более чем кратким мигом, не более чем время полета и сгорания звезды в ночном небе. Апостол Павел предостерегает: «Наступил уже час пробудиться нам ото сна, ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Ночь прошла, а день приблизился». Римлянам 13:11-12. В момент смерти тело становится просто трупом, покинутой кем-то протоплазмой, жалким и холодным каркасом, которому предстоит превратиться в пыль, из которой это тело и возникло. Но в книге Даниила говорится, что и многие спящие пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. И разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды, вовеки навсегда. Даниил 12:2-3. Следовательно, дух человеческий, созданный Богом, продолжает жить вечно. Подобные откровения о происхождении человека и о будущей его жизни есть и у Исаии. Созданные из пыли, мы возвратимся в пыль, но с уверенностью, что «оживут мертвецы твои, восстанут мертвые тела. Воспряньте и торжествуйте, поверженные во прахе. Ибо роса твоя, роса растений, и земля извергнет мертвецов». Исаия 26:19. До недавнего времени описания странствий души, подобные нашим, едва ли вообще могли бы восприниматься как реальность, за которой может стоять определенный факт, а не как фантазии больного воображения автора, продуцируемые желанием хоть чем-то выделиться из толпы. Но, к счастью, в настоящее время бурных ментальных перемен многие из ученых уже начинают понимать, что современная наука несколько поспешила с вынесением обвинительного приговора древним системам мышления. Тот, кто взялся бы тщательно и непредвзято исследовать многочисленные факты и описания переживаний людей в состоянии клинической смерти, мог бы убедиться, что они содержат в себе обширные доказательства того, что различные эсхатологические мифологии представляют собой реальную картографию состояний сознания во время умирания человека. Даже неандертальцы тщательно хоронили своих мертвецов, связывая трупы таким образом, чтобы они принимали позу человеческого зародыша. Возможно, они считали, что если телу усопшего придать положение, которое оно занимает в чреве до рождения, то это будет в большей степени стимулировать процесс повторного перевоплощения души. Так или иначе, этот ритуал свидетельствует о том, что уже первобытные люди имели основополагающее убеждение о непрекращении жизни со смертью плоти. В различных культурах концепция загробного существования имеет множество конкретных форм. Но лежащая в ее основе фундаментальная идея остается одной и той же. Смерть не является абсолютным концом человеческого существования, а жизнь или сознание в том или ином виде будет продолжать существовать и после физической кончины. Идея бессмертия души в понимании вечной жизни человека была широко распространена в Европе во времена языческой античности. Среди греков и этруссков, саксов и кельтов, пруссов и тевтонов, англов и славян, а также у 28 племен Северной и Латинской Америк, у 17 племен Африки, у 10 народностей Австралии. Эта идея основывалась не просто на красивых преданиях и легендах, а была частью мировоззрения целых народов, в основу которых были положены свидетельства многих тысяч людей, получивших знания о посмертном существовании человека не из чьих-то уст, а из собственного посмертного опыта. Среди этих людей было множество ясновидящих и пророков, которые могли с твердой уверенностью сказать не только о том, что они верят в жизнь после смерти, но и то, что они знают об этом. Когда Ева была в Адаме, не было смерти. После того, как она отделилась от него, появилась смерть. Если она войдет в него, и он ее примет, смерти больше не будет. Евангелие от Филиппа, 71. Но несмотря на богатый исторический опыт и многочисленные свидетельства, очень многие люди не хотят думать о своей смерти. И это потому, что они разучились или просто не могут еще думать о Боге, хотя на самом деле нигде во всем космосе, со всем его разнообразием форм и энергий, нет ничего, кроме Бога. Бог в нас, а мы в нем. И именно в этом состоит залог того, что мы понимаем под понятием «бессмертие человеческой души». Человек более чем бессмертен. Он вечен, как вечен сам Бог. Ни единая частица материи, как бы бесконечно мала она ни была, ни на одно мгновение не могла бы сохранять ни своих внутренних связей, ни связей с другими частицами Вселенной, ни будь жизни, одушевляющей ее. Дух — это мысль Бога, и поэтому вся материя существует лишь для выражения Духа, и сама по себе была бы просто бесполезной. Наш Бог есть Дух, и в нем пребывает вся мудрость, любовь и сила. В каждом человеке заложены эти священные качества, и в назначенное время они раскроются, воссоединение свершится, и человек познает единство с Богом. Евангелие Иисуса Христа 4:7-8. И поэтому, пока во Вселенной есть хотя бы одна жизнь, живет и человек, носитель духа. Пока существует Бог, существует и дух, поэтому человек не может умереть. Эта истина, непреложная везде и во всем, выражена во всех религиях как учение о том, что всякая жизнь и всякий дух исходят от Бога. А также верованием о пребывании Бога не только в сердцах некоторых высокодуховных людей, осененных Божьей благодатью и силой, но также и сердце каждого человека. Мы не умрем, но изменимся. Как же еще яснее сказать о вечной жизни? Мудрый идет ко мне на высшем пути. Так убедительно заповедано о живом пути. Несправедливо замечание об отсутствии в заветах о жизни мира огненного. Много ясных указаний, но люди избегают их. Разве стихия огня, постоянно живой, может соответствовать понятию о смерти, о мертвенности? Учитель. Каждый индивидуальный дух — это или развоплощенный, или будущий человек. Все высшие сущности, от высшего архангела или звезды до последнего ангела, являются бывшими людьми. пусть и жившими многие эоны тому назад, в других манвантарах и даже в иных сферах Вселенной. Также и низшие элементали от полуразумных до неразумных являются будущими людьми. Это, в свою очередь, обязывает каждую подлинную разумную цивилизацию к высочайшей ответственности за свое будущее. В бессмертии человечества заключено не только бессмертие каждого из нас, ныне живущих людей, а также много триллиардов других людей, как уже умерших, так и еще нерожденных. Кроме всех нас и них, человечество обязано на своих волнах жизни привести к освобождению мириады иных, внеземных жизней, не сумевших в процессе своей эволюции в иных мирах понять смысл своего космического предназначения и не научившихся предпочитать добро злу. Но человек есть царь. Он может управлять своими мыслями, своими склонностями, своей жизнью и умножать благо вечной жизни. И вы не покинуты в вашей борьбе за венец жизни. Ваш отец живет, и вы будете жить. Евангелие Иисуса Христа эпохи Водолея, 109:19-20. Вера в возможность существования человека и после смерти пронизывает все мировые религии, всю мировую философию, литературу и искусство. В подавляющем большинстве случаев речь идет о бессмертии души, под которым подразумевается продолжение существования после смерти особой, сверхъестественной нематериальной сущности человека. Глупцы кричат о конечной жизни. Разве может кончиться жизнь вечная? Нужно произвести столько ужасов, чтобы нарушить жизнь. Даже звери не дерзают обратиться в прах бездны. Учитель. Каждая религиозная система дает свой ответ на загадку посмертного человеческого существования. Ответы эти очень не похожи друг на друга, но в одном вопросе все они сходятся. Это отрицание смерти как окончательного исчезновения индивидуума из универсума или божественного бытия. Все религии так или иначе сводятся к тому, что смерть — это не конец, а лишь преображение, после которого жизнь человека продолжается, хотя и в иной форме. У некоторых народов образ потустороннего мира носит вполне конкретный реальный характер, не слишком отличающийся от привычного для нас земного бытия. Но чаще все же тонкоматериальные миры наделяются особыми чертами, не характерными для известного на Земле. Вне зависимости от степени знакомства с реалиями той сферы, куда попадает душа человека после физической смерти, ее путь в загробный мир чаще всего рассматривается как сложный процесс перехода и метаморфоз через многие уровни и области, на каждом этапе претерпевая те или иные испытания. Всевозможные токи, лучи и химизмы проходят через массы сущностей, но психическая энергия не только не задерживает их, но передает дальше. Когда мы говорим о самом чистом воздухе, даже о самой чистой пране, мы все же предполагаем всенаполнение, и притом наполнение разными напряжениями. Такое физическое наполнение будет помогать познанию высших миров. Действительно, все живет и все являет ту же энергию. В этом примитивном положении и заключается трансмутация всего сущего. Смерть становится перемещением, а жизнь — неизбежным сотрудничеством. Учитель. Сравнительное изучение концепций потусторонней жизни и загробного пути души выявляет поразительные совпадения между культурами и этническими группами, разделенными между собой и географически, и исторически. Повторение определенных мотивов весьма примечательно. Идея существования конечного приюта всех праведных по ту сторону жизни, в раю или на небесах, возникает во многих вариациях. Так, в христианской традиции существует два различных представления о небе. Первое из них отражает небеса как царство, в котором ангельские чины, святые и мученики за веру, наслаждаются присутствием Бога, созерцая его бытие. Символика, связанная с данной концепцией, объединяет еврейский образ этого царства с древнегреческими представлениями о концентрических небесных сферах и о духовном пути. Представления же о рае или саде любви базируются на идее о Золотом веке и на образе Эдемского сада. И здесь символика включает в себя некое географическое местоположение, элементы девственной божественной природы, сияющие золотом стены и дороги, вымощенные драгоценными камнями. Сколько непреложных истин были отрицаемы. Говорят, нет вечной жизни, но она существует. Говорят, нет тонкого мира, но он существует. Говорят, нет сношений между мирами, но они существуют. Говорят, нет высшего руководительства, но оно существует. Так пытаются темные невежды заслонить свет сердца. Учитель. Индийская мифология также насыщена образами небес и райских мест. Согласно древней ведической традиции, Яма, вождь всех мертвых, правил в царстве света, расположенном на внешнем небе. Пребывание там всех умерших героев было безболезненным и беззаботным. Они наслаждались музыкой, исполнением любых сексуальных желаний и чувственных наслаждений. В индуизме заоблачные миры, населенные разнообразными божествами, являются областями красоты и радости. Доступ сюда обретался соответствующим образом жизни и правильным выполнением всех религиозных требований и ритуалов. Древние индусы не верили в перевоплощение, а считали, что человек живет лишь один раз. Если он прожил праведную жизнь и был хорошим, то после своей смерти он уходит в мир блаженства, в обитель богов, а если он был злым, то отправляется в ад. Нужны ребяческие мозги, чтобы не понять, что одежда земная не есть завершение. Огни призывают к непостигнутому, и даже слепые видят эти светочи. Не забывайте спросить слепых об огнях. Некоторые из них видят огненные знаки и понимают связь их с сердцем. Учитель. Такой же веры придерживались и иранцы. Имя этой религии – зороастризм. Дано ей иранским пророком Зороастром около 6-7 веков до Рождества Христова. К тому времени в Индии появилась сложная религиозная система под влиянием арийской, неарийской и самарийской религий. Арийцы, родовая группа кочевников между 1700 и 1200 годами до Рождества Христова, захватили Северную Индию. Основой их религии было почитание неба, их боги были очень похожи на греческих и римских. Самаряне поселились в Вавилоне около 3500 года до Рождества Христова и приступили к культурным преобразованиям, сформировав почти точную копию современной социальной структуры. Каждое селение имело собственное божество, которому поклонялись все местные жители. Со временем появилось множество богов и башков со сложной системой взаимоотношений. Индуизм, выросший на всем этом, ввел иерархию богов, располагавшихся на разных уровнях пирамиды и объединенных силой, проходившей через все живое, в том числе и людей. Индусы верят, что Бог живет в каждой твари, поэтому ничего нельзя убивать и уничтожать. Индия – единственная страна, где считается, что после смерти душа человека теряет свою индивидуальность и растворяется в высшей божественной сущности. У индуизма нет создателя, но имеется набор текстов, известных как «веды» – мудрость, знания, которые утверждают, что душа человека может родиться вновь в облике другого существа. Согласно этих представлений, человек многократно появляется на Землю, каждый раз в новом обличии, в новом теле и с новым предопределением. Наша земная жизнь отражает состояние отчуждения, в то время как смерть означает воссоединение, духовное освобождение и пробуждение. Принцип переселения душ осуществляется согласно закону кармы. Любая живая душа будет постоянно возвращаться в смертное плотное тело до тех пор, пока не изучит все уроки духовной эволюции, пока она не достигнет совершенства. Всю свою жизнь индусы проводят в поисках высшего объединяющего принципа – брахмана или атмана, раскрывая таким образом свое космическое сознание. Буддийские концепции, касающиеся места отдохновения души, во многом базируются на индийской мифологии. Буддизм возник в VI веке до Рождества Христова на базе индуизма. В буддизме Махаяны имеется строго разработанная иерархия райских областей, населенных божествами и духовными существами. Рай, небеса, состоит из нескольких уровней, располагающихся по степени блаженства. Каждый вышележащий прекраснее и сладостнее, чем предшествующий. Восхождение через эти разные ступени зависит от индивидуальных достоинств и уровня сознания. Нужно знать всю непреложность и вечность жизни, чтобы идти без страха. Нужно понять неистребимость сущности нашей, чтобы эту ценность полагать на чашу весов. Можно принимать лишь ценность неизменную. Так мы учимся оберегать эту ценность и утверждать ее. Учитель. Однако не эти небеса являются конечной целью буддийской религии и философии. Они представляют собой лишь временные места посмертного отдыха для тех, кто еще не готов полностью отбросить все свои желания, привязанности и достичь полного освобождения от оков личности. Душа умершего может задержаться на уровнях рая для вечных, но в конце концов также когда-то покидает и их, чтобы продолжить свое странствие. На первом месте в буддизме становится не наибольшее личное наслаждение, а наоборот, полнейшее избавление от обременительного груза земной личности. Чисто духовное состояние в буддизме – это нирвана. Для буддистов биологическое существование неразрывно связано со страданием, а цель победы духа заключается в том, чтобы погасить огонь физической жизни и оставить колесо бытия, цель повторных воплощений. В буддийских и индуистских поверьях также есть и ад, где души изнемогают в страданиях. Но в отличие от христианских представлений, ссылка туда не навечно. Например, бог индусов Кришна посетил царство мертвых и освободил своего любимого ученика. В буддизме также в ад часто приходит бодхисаттва и выпускает некоторых из его раскаявшихся в своих грехах обитателей. А китайская богиня Кван Йин в порыве божественного экстаза взяла, да и превратила ад в рай. Бодхисаттвой называют того из людей, кто в результате заслуг, полученных в предыдущих жизнях, сумел достичь высокого уровня духовного развития на пути Будды. Согласно Риг-Веды, бог мертвых Яма, первый смертный, которому суждено было умереть и отойти в мир иной, стал судьей мертвых в китайском, тибетском и японском буддизме. Он изображен в виде существа, восседающего над адом и наводящего страх и ужас на его обитателей. Все души подвержены испытаниям переселения, и люди не знают, каковы пути Всевышнего по отношению к ним. Они не знают, через сколько превращений и таинственных испытаний им придется пройти, как много душ и духов приходит в этот мир и не возвращается во дворец Божественного Царя. Души должны вернуться в абсолютную субстанцию, из которой они изошли. Но для этого они должны развить все совершенства, зерно которых лежит в них. И если они не совершили этого в течение одной жизни, то они должны начать снова вторую, третью и так далее, пока они не достигли того состояния, при котором воссоединение с Богом становится возможным. из Зохара. Как видим, идея посмертного существования дополняется в ряде религий учением о перевоплощении душ, то есть о периодическом проявлении на Земле одних и тех же душ. Бок о бок с этой идеей существует также идея о переселении душ, то есть перехода плохих человеческих душ после смерти в тела животных. Обе они, несмотря на их принципиальные различия, произошли из одного общего источника, а именно изучение о всеобщем повторении или о вечном возвращении душ на землю. Иисус сказал: «Горе им, фарисеям, ибо они подобны собаке, которая спит на кормушке быков, ибо она и не ест, и не дает есть быкам». Евангелие от Фомы. Мы не можем не обратить ваше внимание на то, что первоначально каждое из религиозных течений появлялось на свет для того, чтобы стать моральной, нравственной и духовной опорой для людей, открывая каждому народу единую для всех истину в форме, наиболее доступной для данного уровня человеческого сознания. Но в силу того, что ноосфера Земли давно уже разделилась на две сферы влияния, демонических и божественных эгрегоров, после каждого нового типа религиозного учения, вводимой иерархией ментала, противоборствующая сторона посылала на Землю своих толкователей, в корне извращающих истину. Всегда находился кто-то, кто благодаря данной ему власти или в силу занимаемого им общественного положения считал, что имеет право по-своему, вне зависимости от уровня собственной духовности, интерпретировать те или иные положения религиозного учения, извращая первоначальный его смысл, все более приспосабливая и подгоняя его к человеческим нуждам, представлениям и желаниям. Чтобы убедиться в этом, достаточно просто познакомиться хотя бы с историей папства, не говоря уже о более глубоких исследованиях по этому поводу. Человек в зависимости от собственной выгоды позволил себе решать, чему быть истинным, а чему нет. Отсюда вся бессмысленность и ужасающие извращения, мешающие многим мыслящим людям принимать то или иное вероучение целиком и умом, и сердцем. Истина имеет силу убеждать лишь как целое, поэтому по отношению к ней не должно быть никаких ни оговорок, потакающих человеческим слабостям, ни ограничений, продиктованных невежеством и эгоизмом отдельных толкователей, из-за которых из всех беспощадно урезанных истинных учений до нас дошли лишь только куцые увещевания и ритуалы, рассчитанные лишь на очень низкий уровень сознания. Иисус сказал: «Покажи мне камень, который строители отбросили». Он — краеугольный камень. Евангелие от Фомы. В качестве ближайшего примера снова напомним вам, что первоначально идея перевоплощения существовала в христианстве. Когда Христос говорил «не умрем, но изменимся», он имел в виду именно перевоплощение. Этот же смысл заключен и в его выражении «дано будет много матерей, отцов, жен, сестер, братьев». Не одновременно же. Речь, разумеется, идет о цепочке земных жизней. В 325 году Никейский собор подтвердил это учение. Но уже через три столетия после того, как была дана столь важная идея о переселении душ, о повторном воскресении в человеческом облике, благодаря которой божественная любовь и справедливость становятся действительно доступны для человеческого понимания, в нее стали вкрапливаться чудовищные ошибки, ложные дополнения, а из самого учения были сделаны вредные изъятия и предложены невежественные комментарии. Так, чисто по политическим и социальным соображениям, из христианского вероучения выпала теория перевоплощения. Лишь спустя 500 лет после проповедования Иисусом Христом Нового Завета, в 553 году на Константинопольском соборе по настоятельным требованиям императора Юстиниана I она была изъята из христианства. Зачем? Да потому что так легче было держать в узде паству, запугивая ее вечным адом, ожидающим грешников, и завлекая вечным раем, уготованным для праведников. Но почему-то очень многие забыли, что Спаситель спускался в ад именно для того, чтобы он не был вечным, чтобы дать страдальцам шанс подняться оттуда. И сказал Иисус: «Эти книжники и фарисеи не есть побеги древа жизни. Это не Божье растение, это растения человеческие. А каждое чужеродное растение будет вырвано. Оставьте этих людей. Они слепые поводыри, они ведут тех, которые слепы. Поводыри и ведомые идут вместе, вместе они упадут в зияющие пропасти». Евангелие Иисуса Христа эпохи Водолея, 126, 29, 31. Иисус сказал: «Горе вам, книжники и фарисеи, вы лицемеры! Вы стоите на пути и преграждаете дверь, вы не хотите входить в царство сами и отстраняете чистых сердцем, кто близок к тому, чтобы войти. Вы обходите кругом море и землю, чтобы сделать человека прозелитом. А когда это вам удается, он становится сыном ада, таким же точно, как вы сами. Горе вам, называющим себя руководителями людей! Вы слепые руководители, ибо вы облагаете десятиной тмин, мяту и укроп, но не выполняете основных предписаний закона. О каре, справедливости, вере. Вы процеживаете питье, чтобы избавиться от мошек, но глотаете верблюдов и тому подобное. Вы чистите и моете чашу снаружи, в то время как она наполнена разврата, вымогательства и излишеств. Пойдите и очистите чашу изнутри, и тогда ядовитые испарения не будут загрязнять ее снаружи. Вы кажетесь людям божественными, но в сердцах у вас похоть, лицемерие и подлые беззакония. Вы строите и украшаете надгробьями могилы святых древности и говорите: «Если бы мы жили, когда жили эти люди, мы охраняли бы их и не поступили бы с ними так, как поступили отцы наши, предавшие их мечу. Но вы сыновья тех, кто убивал этих святых людей, и вы ничуть не справедливее, чем они. Продолжаете пополнять меру ваших отцов, которые погрязли в преступлениях. Вы родились от гадюк. Так кем же вы можете быть, как не грязными змеями? Бог сейчас опять посылает к вам своих пророков и провидцев, своих мудрецов и святых, а вы караете их. Горе вам, ибо на ваши головы выльется кровь всех святых, которые убиты на земле». Евангелие Иисуса Христа, 156, 2, 17. В европейской мысли идея вечного возвращения вещей и явлений, к сожалению, совершенно неправильно понимаемая и трактуемая многими философами, связана с именем Пифагора. Гаутама Будда, который был почти современником Пифагора, также учил о вечном возвращении, о колесе жизни, где яснее, чем в любом другом учении, выражена идея вечного возвращения душ, впоследствии в сверх всякой меры затененная и извращенная невежественными толкованиями учениями великого посвященного и свободными переводами древних индийских текстов, в которых, кстати, очень обстоятельно описаны посмертные состояния сознания, а также места, где обитают умершие. Индуизм, джайнизм, буддизм, тантризм рассматривали умирание как чрезвычайно значимый процесс, имеющий глубинные последствия для нового воплощения. Иисус Христос также принимал идею циклического возвращения человеческих душ на землю для прохождения своей эволюции за истину. и не раз рассказывал об этом учении своим ученикам. Во всех Евангелиях и апокрифах первых христиан есть немало мест, говорящих об этом учении. Но в результате неправильных или даже предвзятых переводов этих священных текстов на другие языки слова Иисуса были искажены и утратили свое истинное значение. Учитель сказал: «Что говорят люди о Сыне Человеческом? Что думают они о том, кто я?» И Матфей сказал: «Некоторые говорят, что ты Давид, вновь пришедший. Некоторые говорят, что ты Енох, Соломон или Сет». И Андрей сказал: «Я слышал, как начальник синагоги воскликнул: этот человек и Иеремия, ибо он говорит схоже с писаниями Иеремии». Нафанаил сказал: «Иностранные учителя, которые некоторое время были с нами, считали, что Иисус есть Гаутама, пришедший вновь». Иаков сказал: «Я думаю, что большинство иудейских учителей верят, что ты новое воплощение Илии на земле». А Иоанн заговорил и сказал: «Когда мы были в Иерусалиме, я слышал, как один провидец воскликнул: этот Иисус — никто иной, как Мелхиседек, царь мира, который жил около 2000 лет назад, и сказал, что он пришел опять». Евангелие Иисуса Христа эпохи Водолея, 128-23-28. В Евангелии от Матфея также написано: «Иисус же речи им: аминь глаголю вам, яко вы, шедший по мне, в паки бытии, егде сядет Сын Человеческий на престоле славы Своея, сядете и вы на двою на десяти престолу». Слово «паки бытие» и аналогичное ему греческое слово, употребленное евангелистом, могут быть переведены только лишь в смысле повторного существования или повторного рождения. В латинских переводах слово «регенератио» первоначально также соответствовало понятию повторного рождения, но позднее, в связи с употреблением его в смысле обновления, оно утратило свое первоначальное истинное значение. В иудаизме, христианстве и исламе идея о том, что смерть является лишь преображением человека и переходом его души из воплощенного состояния в развоплощенное, подтверждается учением о всеобщем воскрешении мертвых, вечном блаженном существовании праведников и вечных мучениях грешников. Христиане, кроме того, верят, что Дух Божий воплощен в каждом человеке, и что каждый человек есть божественное воплощение. «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» Коринфянам 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Евангелие от Иоанна. «Христос же есть первородный между многими братьями». Римлянам 8:29. «Он внушал своим последователям, что переступить пределы смерти и победить дьявольские силы для человека возможно». Эта уверенность и есть та светлая истина, которая обеспечивает осуществление слов Христа. «Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный» Матфеем 5:48. В то время, когда внешний человек борется против слабостей и соблазнов физического мира, его внутренняя сущность изливает силу пропорционально с усилиями первого. Совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Филиппийцам 2:12-13. Христианство провозгласило изумительную по философской глубине формулу, выраженную в чудесном пасхальном песнопении: «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробях вечный живот даровав». Сущие во гробях Это те, кого принято считать живыми, а вернее, мы с вами. У христианина, даже если он и представляет себе смерть примитивно, в виде ужасной старухи, все же заложена уверенность в победе будущей своей жизни. Ибо Христос побеждает всякую смерть и за гробом обещает ему новую жизнь. «Ибо я живу, и вы будете жить». Иова 14:19. Дальнейшее развитие этой идеи провозглашено в Откровении. Смысл его в том, что эзотеризм дает человеку жизнь, что в эзотерическом круге человек освобождается от смерти. «Побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия. Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти». Откровение 2:7-11. В Ветхом Завете больше внимания уделено воскресению, тогда как в Новом Завете – жизни вечной. Христианство больше проповедует жизнь, чем смерть. Так как для личности нет ничего более значительного, чем ее смерть, то и тот, кто сознательно ожидает свою смерть и готовится к ней, способен намного лучше осознавать, насколько прекрасна жизнь. Апостол Павел, говоря о месте поселения духа христианина после наступления смерти, особо подчеркивает: «Отсутствовать в теле значит присутствовать у Господа». 11 Коринфянам 6:8. Раскаявшемуся на кресте преступнику Христос сказал, что тот будет с ним в раю, не когда-нибудь в будущем, но ныне же. Лука 23:43. Гамлет, задаваясь вопросом «быть или не быть», в одной этой своей фразе взвешивает все «за» и «против» земного бытия. Самая древняя книга Библии – книга Иова. Спрашивает о том же. Когда умрет человек, то будет ли он опять жить? На что Иов в дальнейшем отвечает так: «А я знаю, Искупитель мой жив, и он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога. Мои глаза, не глаза другого, увидят его». Иова 18:25-26. Продолжая наше краткое исследование, скажем, что довольно близки к христианским и мусульманские представления о загробном мире, также основанные на принципе воздаяния. Так, один из самых крупных авторитетов в области исследования ислама, Эл Массиньон, рассматривал суфизм, одно из течений ислама, как развитие на почве ислама христианского учения об инкарнации, в его несторианском варианте. Поэтому суфии понимают, что постижение непрерывно меняющегося бытия возможно только благодаря синхронному изменению самого познающего, ограниченного в процессе познания собственным эволюционным уровнем. Хотя учение ислама и не имеет ничего соответствующего идее Христа или аватары, и в корне отвергают ее, но, тем не менее, сыны ислама вполне разделяют христианское учение о боговдохновленных людях, пророках, и признают, что человек является воплощенным духом. Пророк Мохаммед основал это движение в VII веке нашей эры в Мекке, в Аравии, когда ему было около 40 лет. В то время он якобы начал получать откровения от Бога. Но прошло еще 12 лет, прежде чем это движение распространилось и появились крупные общины мусульман. Его законы и постулаты были записаны в Коране, но затем дополнились собранием фактов, названных «традиция». Коран дает руководство на многие случаи жизни и призывает человека подчиниться воле Бога. В противном случае в загробной жизни его ждут мучительные последствия и страдания. Богопослушным обещаются райские кущи, наполненные благоуханием, а ослушников ожидает суровое наказание в аду. Но между христианством и мусульманством есть также некоторые разногласия и относительно методов, ведущих к достижению совершенства. Так, большинство мусульман считают, что каждый раз, давая рождение на свет новому человеку, Бог лично для него создает и новый дух. Но согласитесь, что такой конечный дух, создаваемый каждый раз при рождении личности, никак не может быть бессмертным. В большинстве же более древних религий утверждалось, что бессмертный дух постепенно в течение многих тысяч лет, на протяжении очень длинного ряда земных жизней, отделенных между собой промежуточными состояниями сознания в тонких мирах, развивает и познает свои божественные свойства. Согласно мусульманской традиции, ангел смерти Азраил, один из четырех главных ангелов, Гавриил, ангел откровения или Святой Дух, Михаил, ангел-покровитель, Израфил, ангел воскресения, знает судьбы людей, но не знает сроки кончины каждого. Когда этот срок наступает, с дерева, растущего у трона Аллаха, слетает листок с именем обреченного, после чего Израил в течение 40 дней, преодолевая сопротивление и учитывая просьбы умершего о помиловании, должен все-таки разлучить душу человека с его телом. Уже сразу после смерти в могиле умерших допрашивают два ангела – Мункар и Накир. Поэтому у мусульман могилы выкапываются по возможности более просторными, с нишей в боковой стене или углублением на дне, чтобы умерший мог сесть при появлении ангелов смерти. Ангелы в своих вопросах должны удостовериться в его полном знании ислама и веры в него. Если ответы на вопросы удовлетворяют ангелов, то душе покойного разрешается вознестись в рай. Правоверных мусульман они не трогают, но зато неверных мучают столько, сколько назначит Аллах за их грехи. Считается, что в случае смерти немусульманина ожидает страшная участь. Открывалась дверь в ад, выпуская нестерпимый жар и ураганный ветер. Могила наваливалась на неверного, ломая ребра, и заставляла страдать до самого дня воскресения. В угодное для себя время Аллах уничтожит все сущее на земле, воскресит всех мертвых с тем, чтобы вершить свой суд над людьми. Грешников, к которым относятся все неверные и грешники-мусульмане, он низвергнет в ад. А все верные, праведники Аллаха, обретут блаженство в райских садах. Коран хоть и обещает правоверным рай, но место это обладает особой спецификой и почему-то отражает только вкусы мужской части арабского населения. Исламский рай представляет собой прекрасный оазис с садами, реками и цветущими деревьями. Мужчины одеты там в шелковые одежды и возлежат на кушетках, наслаждаясь фруктами и... вином. Многочисленные толпы черноглазых гурий услаждают и всячески ублажают правоверных мусульман. Удовлетворив самые утонченные фантазии и сексуальные желания своих повелителей, они вновь обретают девственность. Вот так вот. Душа вступила сперва в минеральное царство, а затем в растительное. Она провела века в растительном и в своей борьбе забыла о минеральном. Когда душа от растительного царства пришла к животному царству, она утеряла память о состоянии растительном. И вы знаете, что от животного царства она ведется творцом к человеческому. Таким образом, она переходила из царства в царство, пока не стала разумным существом. Меснави 4. Джалал-ид-Дин Руми. Ацтеки различали три разных типа рая, куда устремлялись души людей после смерти. Первым и самым низким из них был Тлалокан. Страна воды и тумана, место изобилия, благословленности и покоя. Счастье, испытываемое там, было весьма похоже на наши земные представления об удовлетворении всех физических желаний. Мертвые ацтеки могли петь песни, играть в чехарду и даже беззаботно заниматься ловлей бабочек. Каждая из тамошних деревьев сгибалась под тяжестью всевозможнейших сладких фруктов, а земля в изобилии дарила умершим овощи, маис и пшеницу. Следующий рай ацтеков – Тлилан-Тлапаллан был местообитанием посвященных. последователей Кецалькоатля, божественного короля, символизирующего воскресение. Этот рай характеризовался как страна бесплотности, предназначенная для научившихся еще до своей смерти жить вне своего плотного тела и не привязанных к нему физическими желаниями и страстями. Но самым высшим миром для ацтеков был Тонатиухикан, или Дом Солнца, где обитали души людей, достигших абсолютного озарения. Здесь привилегированные души ацтеков, избранные в качестве постоянных спутников Бога Солнца, продолжали свое внеземное существование, полное наслаждения жизнью. Согласно ацтекской религии, каждый из умерших должен был пройти через ряд испытаний. Он должен был суметь переправиться через глубокую и стремительную реку, охраняемую желтой собакой. Успеть благополучно пройти между двумя сталкивающимися горами, перебраться через крутые склоны обсидиановой горы, устоять под страшным натиском ледяного ветра, быть пронзенным острыми стрелами и выжить, чтобы под конец подвергнуться нападению диких кровожадных зверей, пожирающих человеческие сердца. С целью облегчения посмертных путешествий своим покойным родственникам, ацтеки прибегали к различным ритуалам и многочисленным обрядам. Бросив прежнее тело, воплощенный дух, следуя закону кармы, достигает или неба, или ада, смотря по своим делам. И получив небесное тело или тело страданий, рожденное предметами желаний, он испытывает различные плоды на небе или в аду. При конце плодов, когда время для нового воплощения настает, тогда время снова воссоединяет его с деятельностью, избранной накоплением прошлых деятельностей. Деви Бхагавата. Каждый из нас является очень старой душой, и каждый из живущих людей перевоплотился на этот раз с вполне конкретной целью — ускорить свою индивидуальную эволюцию. Частоты Земли, по отношению к нашему современному пониманию пространства-времени, увеличивались в течение множества миллионов лет. Настолько же увеличивались скорость изменения и возможности для воплощающихся душ. Быстрое изменение вибраций Земли вызвало бы хаос, а неспособность людей приспособиться к резким изменениям привела бы к чрезмерному возрастанию проблем в мире. Будучи же старой и опытной душой, вы уже интуитивно знаете, как решать эти проблемы. И тот, кто предпочтет альтруистический подход эгоистичному, будет при этом эволюционировать. Поэтому конечная цель всех земных воплощений духа — собирание опыта, который в развоплощенном состоянии трансформируется в умственные способности и духовные качества, позволяющие человеку в конце концов возвратиться обратно к Богу и достичь следующей ступени своего развития — состояния Бога-человека. Эти свойства, выработанные в посмертном существовании, и образуют нравственную и интеллектуальную основу для той личности, которая родится при следующем воплощении духа на Земле. Стадия духа, предшествовавшая человеческой, действительно была животной, но далеко не в том примитивном понимании, как предполагал Чарльз Дарвин. На этом мы специально еще остановимся очень подробно в следующих книгах. Если душа, являющаяся непосредственным посредником между духом и физическим человеком, в результате своих воплощений приобрела мало новых накоплений опыта, отличающих человека от высокоразвитого животного, то смысл его ближайших воплощений не соответствует ее конечной цели. Интеллект может быть раскрыт только в результате развития астрального тела, определяющего качество всех наших желаний и эмоций, а также подвигающих нас к действиям. На этом этапе страсти, принуждая человека к активизации не только физической, но и умственной деятельности, постепенно ведут к его самоосознанию. Длинный ряд воплощений доводит интеллект до высокого уровня, что дает человеку возможность погрузиться на низшую точку своего эволюционного круга. Отдаваясь наслаждению и счастью, люди снова и снова подвергают себя рождению и смерти. Дхаммапада, 24.341. После этого следует подъем по восходящей спирали, и смысл воплощений духа меняется. Теперь перед ним стоит задача развития не столько силы интеллекта, сколько расширения сознания, раскрытия его наиболее высоких духовных способностей за счет развития высших психоэнергетических центров человека. Способ решения этой задачи прежний – деятельность духа на физическом плане в течение многих воплощений, но не за счет развития страстей и чувств, а благодаря сознанию необходимости индивидуальной эволюции. От смерти к смерти идет тот, кто видит здесь множество. Став таким образом мудрым, спокойным, сдержанным, бесстрастным, выносливым, собранным, он видит «я» в едином. Он видит единого во всем. И грех не имеет силы над ним. Он преодолевает всякий грех. Свободный от греха и от страсти, он приобщается к природе Брахмана. Брихадараньяка, Упанишада. Кстати, именно к этому моменту развития духа приурочен и час Господен, когда сознание, не устремившееся в духовную эволюцию и не переросшее нужного уровня животных страстей, эволюционно уничтожаются, распыляются на энергоинформационные составные, возвращаясь к начальной точке своего существования. Осознанием, вышедшим на должный уровень духовных вибраций, переросшим и изжившим в себе низшие животные страсти, предоставляется исключительная возможность идти к творческой деятельности в высших мирах. Ища создателя этого святилища, я пробежал через ряд многих жизней, не найдя его. Тяжело снова и снова рождаться. Но теперь, создатель святилища, я тебя узрел. Ты больше не будешь создавать этого святилища. Дхаммапада, 11.153. Так вот, смысл нашего существования с точки зрения тех физических процессов, которые происходят со всеми нашими телами, заключается в процессе сбрасывания грубых оболочек, то есть в том, что мы называем смертью. Появление более утонченных чувств, более возвышенных желаний, более глубоких и одухотворенных размышлений – все это не что иное, как результат сотен и тысяч наших смертей, представляющих удаление наиболее грубых энергоконструкций в наших астральном и ментальном телах. Те, кого мы называем адептами, создают свое духовное тело, дающее им возможность по собственному желанию создавать и очень утонченные физические тела. И сказал Иисус: «У высокорожденных людей этой земли не слышали мы более сладкой музыки, чем музыка, донесенная нам этими грубоватыми детьми природы». Откуда этот талант и эта сила? За одну короткую жизнь они, конечно, не могли бы обрести такую гибкость голоса, такое знание законов гармонии и тона. Люди называют их одаренными. Одаренных же нет. Все исходит из природного закона. Эти люди не молоды. И тысячи лет мало для обретения такой божественной выразительности, такой чистоты голоса и жеста. 10 000 лет назад эти люди владели гармонией. И в дни глубокой древности они ступали широкими дорогами жизни, схватывали мелодии птиц и играли на арфах совершенной формы. И они пришли снова, чтобы продолжать считывать различные ноты проявленной жизни. Эти странники — частицы небесных хоров, и в царствии совершенства сами ангелы будут восторгаться, слушая их игру и пение. Евангелие Иисуса Христа, 37.11. Христианская церковь была построена не на ровном месте, а является прямым наследником самых различных философских систем, насчитывающих не одну тысячу лет. В первые века христианства идея многократного возврата душ на землю была еще известна. Лука 1:13, 7:28, Матфей 17:11, 19:30, 20:8 и другие. Но впоследствии она совершенно исчезает из христианского мышления и заносится в число самых страшных ересей. У гностиков, манихеев, первохристиан, были понятия о карме, как о законе перевоплощений и искуплений в различных формах и видах. Более того, гностики практически не делали никаких различий между Зороастром, Гермесом, Трисмегистом и Христом. Манихеи призывали совершенных избегать любых действий, способствовавших уловлению их частицами тьмы. Кроме того, у гностиков, манихеев, так же как у пифагорейцев и буддистов, было принято уважение к жизни в любых ее проявлениях, обусловленное верой в переселение душ. Верили в это и мусульманские мистики средних веков. Можно с уверенностью сказать, что до VI века после Рождества Христова учение о перевоплощении души в той или иной форме было всемирным религиозным учением. Но по законам кармы эти сокровенные знания были закрыты для широких масс верующих, чье сознание еще не готово было охватить это учение во всех его деталях. Это было сделано для того, чтобы идея множественности инкарнаций не заслоняла от них конечную цель — эволюцию, одухотворение материи. Знание о непрерывности существования и относительной бесконечности жизни могут у несознательных людей порождать апатию, лень, фатализм, безволие и малую активность при решении задач самоактуализации. Если к этому приложить еще и жестокую систему общественного устройства, характерную для каждого государства, то получается классическая картина застоя человеческого общества. Поэтому мы считаем, что система вероучения, принятая в христианстве, на пройденном историческом этапе, оправдывала основную цель и способствовала духовному росту огромной массы воплощавшихся в этот период душ. Для христианина его единственная жизнь имеет первостепенное значение. Христианство открыло перед человеком исключительную ценность одной единственной жизни, которую он должен постараться прожить достойно, руководствуясь только заповедями Христа, а не законами общества, которые очень часто можно назвать не иначе, как сатанинскими, дьявольскими, античеловеческими. Можно даже сказать, что христианство открыло эпоху духовной истерии, означающей в принципе то же самое, что и открытие возможности реального выбора, но только в несколько ускоренном варианте, не давая человеку практически никакого времени, кроме одной единственной его жизни, для постепенного созревания сознания до своего выбора. Что в сущности аналогично бытовавшему когда-то в СССР лозунгу «пятилетку за 2 года». Но зато и выявляя благодаря этому огромное разнообразие путей наследований к одной цели — единении с Богом. Апостол Павел также, конечно же, знал о законе перевоплощения, хотя в силу особых на то причин и относился к нему отрицательно. В послании к евреям он говорил: «Ибо Христос вошел в нерукотворное святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лице Божие, а не для того, чтобы многократно приносить себя в жертву. Как первосвященник входит в святилище каждогодно с чужою кровью, иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды к концу веков явился для уничтожения греха жертвою своею». Для тех, кто не знает, добавим, что послание к евреям приписывают не только апостолу Павлу, но и другим авторам. И до сих пор окончательного мнения по этому поводу нет. Тем не менее, несмотря на весь авторитет апостола Павла, мы напоминаем слова Иисуса, сказанные на этот счет. Если зерно пшеницы не упадет в землю и не умрет, оно не станет ничем иным, как только зерном пшеницы. Но если оно умрет, то оживет снова, и на могиле его вырастет сотня зерен пшеницы. Евангелие Иисуса Христа, 156:31. Согласитесь, что поистине безутешным было бы горе каждого человека по умирающим родным, если бы наша душа не была бессмертна. И чего бы стоила сама наша жизнь, если бы она заканчивалась смертью, как полным уничтожением личности? Какая польза была бы тогда от проявления добродетели и бескорыстия, от самопожертвования во имя добра и любви? Тогда действительно были бы правы те, кто говорит: «Будем есть и пить, потому что не сегодня, так завтра, все равно умрем». Большинство современных христиан принимают веру в бессмертие души в качестве истины. Но в отличие от традиции реинкарнации, ставящей основой бессмертия человека его дух, эго, индивидуальность, нынешние христиане большей ценностью наделяют личность, которая и является духовно-религиозной категорией. Следовательно, для церковного служителя душа представляет собой лишь нечто, или соответствующее признанной форме или системе его верований, или не соответствующее им. Но как бы то ни было, смерть в христианстве трактуется всего лишь как временное разлучение души со своим физическим телом, которое при воскресении во время страшного вселенского суда снова воссоединятся. Бог, создатель души, так считают христиане, уготовил человечеству лишь только один путь спасения — через Иисуса Христа. «Я положу свою жизнь, когда захочу, но я могу взять ее и обратно, ибо каждый сын Бога по вере может оставить свое бренное тело и принять его снова». Эти слова я получил от Бога. Евангелие Иисуса Христа, эпохи Водолея, 139:24. Человек создан для бессмертия, и Христос своим воскресением открыл вход в Царство Небесное, которое правоверными христианами воспринимается как вечное блаженство, в понимании благодать, благость, но не пустое времяпрепровождение. Наша земная жизнь — это всего лишь приготовление к будущей, гораздо более активной, истинной жизни. И это приготовление завершается процессом, который воспринимается нами как смерть. В этот момент человек должен оставить все свои земные дела и планы, чтобы полностью отдаться на милость Божию. Человеком положено однажды умереть, а потом суд. Евреям 9:27. Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворный, вечный, говорил апостол Павел. Оттого мы воздыхаем, желая облечься в небесное жилище. Второе послание к Коринфянам 5:1-2. Согласно христианскому вероучению о посмертной судьбе человека, душа умершего продолжает жить после смерти, и она помнит все, что с ней было на земле. В течение первых двух дней после смерти она наслаждается относительной свободой и может в сопровождении находящихся возле нее ангелов посещать на земле те места, которые были ей особенно дороги при жизни. Душа умершего человека, очень любившего свое тело, скитается обычно возле дома, наблюдая за подготовкой родственников к похоронам и придирчиво оценивая все их действия. Сразу же после похорон, то есть на третий день, Господь повелевает душе вознестись на небеса, на пути следования к которым она должна пройти через множество злых духов, которые преграждают ей путь и обвиняют в различных грехах, совершенных умершим при жизни. «Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетленное, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: поглощена смерть победою. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало смерти — грех, а сила греха — закон. 1 Коринфянам 15:53-56. Эти испытания называются в православии воздушными мытарствами души. В понимании христианина слово «мытарство» связано с такими понятиями, как мучение, испытание, скитание. Слово «мытарство» произошло от слова «мытарь», сборщик податей. А по-украински и по-болгарски «митница» переводится как «таможня». Следовательно, мытарство души можно рассматривать как прохождение ею на пути к небу через своеобразные таможенные кордоны или заслоны, где с нее спрашивается за те или иные грехи, совершенные человеком при жизни. Согласно различным откровениям святых, существует 20 таких препятствий или камер. Пройдя одно из них, душа попадает во власть демонов следующей камеры, и так до самого последнего мытарства, если только на каком-то из этих этапов она не будет ввергнута в ад. Нет более глубокой смерти, чем невежество и неверие. Но однажды все услышат голос Бога, переданный голосом человека, и будут жить. Вы все узнаете, что вы сыновья Бога и священным словом можете вершить Божьи дела. Когда вы придете к жизни, то есть осознаете, что вы сыновья Бога, у тех из вас, кто прожил праведную жизнь, раскроются глаза на различные сферы жизни. Но те из вас, кто любит путь греха, при этом воскресении предстанут перед барьером правосудия и будут приговорены платить долги людям и самим себе. Ибо все, что вы сделали плохо, вы должны будете исполнять снова и снова, покуда не взрастете до совершенного человека. Но в назначенное время низшие и высшие все поднимутся, чтобы идти в свете. Евангелие Иисуса Христа эпохи Водолея, 91:44-49. Успешно пройдя через мытарство и поклонившись Богу, душа еще в продолжении 37 дней посещает как небесные обители, так и адские сферы, наблюдая все ужасы адских мучений и еще не предполагая, где ей придется остановиться. Только на 40-й день душа проходит через так называемый частный суд и узнает место своего пребывания до самого вселенского судного дня, знаменующего конец света, после которого произойдет воскресение душ из мертвых и окончательное осуждение всех неисправимых грешников. Человек не есть часть его жилища, дом не есть человек. Низший мир строит жилище из плоти и содержит его в исправности. Высший мир дает хлеб духовной жизни. Прекраснейшие лилии вырастают из гнилых прудов и отвратительной жижи. Закон плоти требует, чтобы человек содержал тело в чистоте. Закон духа призывает к чистоте в мыслях, словах и делах. Евангелие Иисуса Христа эпохи Водолея, 126:15-19. Как видим, варианты отношения к смерти в различных религиях различаются очень сильно, но суть всегда остается неизменной. Смерть — это не исчезновение, а всего лишь драматический для большинства живущих людей рубеж на пути к новой жизни. Это лишь изменение способа, которым проявляется наше сознание. Смерть является совершенно естественным процессом, происходящим по установившимся ясным и очевидным законам. В родоплеменных религиях жизнь души после смерти человека представлялась продолжением земной жизни, а некоторые народы, например, древние евреи, до II века до нашей эры вообще не знали понятия «бессмертная душа». В современном протестантизме известны направления – адвентизм и яговизм, формально отрицающие бессмертие души, но признающие бессмертие тела. Однако все религии без исключения сохраняют учение о сверхъестественном продолжении существования личности, то есть жизни после смерти, связанное с идеей загробного воздаяния. Большинство погребальных обрядов разных народов, несомненно, говорят о том, что совершающие их считают умерших все еще живыми. При этом очень часто даже принимаются всяческие меры предосторожности для того, чтобы обезопасить себя от тех, кого они хоронят. Похоронный обряд призван обеспечить покой обеих расстающихся сторон и предотвратить дальнейшее вмешательство умерших в жизнь людей, оставшихся на земле. Образ рая, как место обитания мертвых, существует и во многих североамериканских туземных культурах. Так, например, некоторые племена индейцев, типа аджибуев, чокто и сиу, верят, что покойники живут там, где заходит солнце или происходит удачная охота. Некоторые из эскимосских племен видят своих усопших в лучах северного сияния, радостно играющих с головой кита. В нордической традиции доступ в райскую Вальгаллу завоевывался только воинской отвагой. В мифологической картине мира африканской народности Тумбука, населяющей Малави, существует область духов, расположенная в подземном мире, где умершие вечно остаются молодыми и никогда не бывают несчастными или голодными. Две культуры в истории человечества проявили особое внимание и выказали особое знание, касающееся процесса умирания – египетская и тибетская. С самыми древними текстами, описывающими веру в загробную жизнь, являются религиозные тексты, нанесенные на стены египетских пирамид в пустыне Сахара. Они составляют основу для современных магических оккультных систем. Им более 4000 лет, и каждый текст в подробнейших деталях описывает ритуалы, необходимые для того, чтобы перенести тело мертвого фараона из этого мира в следующий. Священнослужители исполняли очень сложные ритуалы для облегчения последнего посмертного перехода души и даже разработали детальные сложнейшие карты, служащие своеобразными инструкциями в ее посмертном путешествии. Египетская книга мертвых написана жрецами из долины Нила и относится к одним из древнейших произведений мировой литературы. Она создана примерно за 4266 лет до Рождества Христова и представляет собой весьма необычное собрание молитв, заклинаний и предписаний, которых должен придерживаться умерший, попадая после смерти в царство теней. В свое время эти заклинания использовались высшими слоями египетского государства и всеми, кто мог оплатить соответствующую церемонию, для того чтобы после смерти умерший, имеющий чистое сердце, мог бы общаться с богами. Более поздние версии книги мертвых были дополнены жрецами Гелиополиса и нанесены множеством ремесленников в виде иероглифов на стены помещений и переходов внутри пирамид. Египтяне, как и подавляющее большинство людей, на протяжении всей истории рассматривали смерть как некий непродолжительный перерыв в жизни, но не как конец ее. Они считали, что человек еще при жизни должен познать тайные пути мира запредельного, чуждого бытовому опыту. Более того, он должен слиться с высшим проявлением этого мира, иначе невозможно блаженство в загробном царстве. Для египтян был характерен дуалистический подход к загробной жизни, диапазон которой был очень широк, от постоянного проживания в своей усыпальнице, сначала в мумифицированном теле, а после его разложения в скульптуре, изображавшей покойного, до проживания умершего в рисунке или другом его изображении на стенах усыпальницы или саркофага. Такая участь отводилась в основном слугам, рабам и многочисленным женам. Древние египетские захоронения, грандиозные пирамиды фараонов, более чем на тысячелетие старше египетской книги мертвых. Различные заклинания помогали отправить умершего различными путями. Он мог лететь как птица, а мог и забираться на небо по лестнице, чтобы потом жить в полнейшем блаженстве. Древние египтяне заботливо подготавливали тела умерших к предстоящему переходу. Их одевали и бальзамировали. Личные украшения покойного, его оружие, одежда, инструменты и даже посуда с пищей и питьем – все это любовно укладывалось в гробницу, чтобы человек после смерти не испытывал никаких неудобств. Впрочем, обычай закапывать вместе с умершим часть его прежней собственности впервые появилась не в Египте. В Древней Германии и Скандинавии покойников хоронили в обуви, чтобы по дороге в мир иной они не стерли ноги и не захромали. Гробницы царей в Месопотамии, современный Ирак, датируемые 2250 годом до Рождества Христова, содержали огромное количество мебели, музыкальных инструментов, оружия, вина, пищи и даже предметов для азартных игр. В них обнаружены также останки добровольно умершвленных воинов и придворных, которые должны были продолжать служить своим хозяевам и после смерти. Это говорит об огромной вере египтян в свое посмертное существование, которое представлялось гораздо более приемлемым, чем земное. Они верили, что пока тело пребывает в могиле, его эфирный двойник отделяется от него и поднимается на небо. Сначала считалось, что загробный мир находится за пределами железного небесного свода. Но потом его местоположение сместилось на обратную сторону Земли, в страну, называемую Тростниковым полем, где даже ночью светит солнце и где душа умершего жила в прекрасном жилище с садом, наполненным благоуханием цветов и гроздьями спелого винограда. Похороненные вместе с покойником маленькие статуи слуг и воинов оживали в этой стране и обслуживали своего хозяина. А в самом центре тростникового поля находился дом вечности, где жили все боги. Это была земля любви и наслаждений, где воскресшие мужчины и женщины могли общаться с богами. Посмертная длительность такого блаженного состояния умершего дополнительно обеспечивалась еще и с помощью слияния с Осирисом, богом плодородия и возрождения. Для надежности в гробницу ложили и книгу мертвых, в которой душе давались подробнейшие инструкции, как правильно реагировать на испытания, через которые она должна пройти, перед тем, как слиться с Осирисом. Таким образом, любой египтянин после своей смерти становился подобным Осирису и был вправе рассчитывать на новую жизнь. Гробница же способствовала лишь сохранению индивидуальности после смерти. Примечательно, что активное бессмертие оставалось привилегией только фараонов, и для того, чтобы его приобрести, следовало перестать быть человеком. Вы существуете не как отдельное образование, полное в себе. Нет, вы существуете не как остров. Вы существуете как волна в океане, органичное единство, вы едины с океаном. Вы можете сказать, что океан присутствует в каждой волне, и что океан не что иное, как всеобщность всех волн. Посмотрите на океан, когда на нем волны. Они живы, океан их — жизнь. Когда они вздымаются на сотни футов, достигают неба, это океан достигает через них. Вы можете не видеть океана, вы можете видеть лишь волну, но вы не сможете отделить волну от океана. Они органично едины. Шри Раджниш. Композиция посмертной жизни наиболее ясно очерчена в книге «Амдуат», которая отражает идею загробного воздаяния, широко известную ценителям египетской культуры по описаниям психостазии, взвешивания души, на суде Осириса. Папирус Эни содержит изображение находящихся на противоположных чашах весов сердца и птичьего пера, символа веры. В зависимости от результатов такого взвешивания, душа усопшего будет либо вознаграждена за свои добродетели, либо наказана за грехи, если они перетянут перо. Но это всего лишь один из аспектов книг загробного мира. Главным же представляется другое – отождествление усопшего с великим богом в его различных ипостасях – Ра, Осирис. И твердое знание имен богов и демонов тонкого мира. Идея активного загробного существования человека после смерти находит соответствие в родственном памятнике мировой культуры – тибетской книге мертвых. Тибетцы, как и египтяне, испокон веков также твердо убеждены, что душа человека вечна, что так же, как мы снимаем с себя на ночь верхнюю одежду, точно так же и наша душа освобождается от тела не только во время сна, но и во время так называемой нами смерти. Тибетская книга мертвых изображает жизнь после смерти как предмет верования восточных народов еще за 8 веков до Рождества Христова. Это произведение учит искусству умирания и содержит подлинные описания различных состояний души умершего после физической смерти. В ней также подробно описаны, с учетом представлений того времени, все стадии смерти и другие странствования души. Отмечается, что если человек знает, как правильно умирать, то это в большой степени отразится на его более благополучном последующем воплощении. Готовясь к смерти, человек должен сделать гораздо больше, чем просто приобрести знания о процессе умирания. Он не только проходит через опыт символического угасания, но пытается проникнуть в самую природу человеческого сознания. Умирающий тибетец встречает смерть в кругу близких, получает поддержку и утешение от членов семьи, клана или племени, а также специальное руководство на различных стадиях действительного ухода из жизни. Согласно тибетской книге мертвых, после смерти человек обнаруживает, что его тело оставлено на земле и заменено другим, сияющим телом, обладающим способностями беспрепятственно проходить сквозь предметы и стены, мгновенно передвигаться на любые расстояния, а также многими другими чудесными свойствами. В этом новом состоянии все чувства освобожденной души значительно обострены и усилены, а встреча с другими духовными существами или же ясным светом вызывают ощущение удовлетворения и полного покоя. Тем не менее, умершего судят и выносят приговор о дальнейшей его судьбе, которая будет благополучной или нет, в зависимости от дел, совершенных человеком при жизни. Для тибетцев умереть, без сомнения, означает родиться снова в другой жизни. Некоторые из современных тибетских лам, например, перед тем, как умереть, очень подробно и скрупулезно описывают своим ученикам признаки и обстоятельства их будущего воплощения, по которым те смогут распознать и принять их в новой жизни и в новом облике. Обычно это всегда подтверждается на практике. Дети, выбранные ламами по указанным признакам в качестве нового воплощения их умершего учителя, очень рано начинают проявлять незаурядные эзотерические способности. Помнят детали и нюансы их прошлого воплощения, имена учеников, любимые ими в прошлой жизни, предметы и многое другое. Так что для тибетцев, как и для нас, проблемы относительно реальности будущего посмертного существования человека не существует. То, что мы образно зовем смертью, является всего лишь переключением в образе жизни или сознания, и ни в коем случае не конец. Он не родится и не умирает, раз получив бытие. Он не перестает существовать. Нерожденный, постоянный, вечный и древний он не убит, когда тело его убивают. Бхагавад-гита. Вавилоняне также имели представление о загробном существовании. Они верили в воскресение мертвых, в суд и воздаяние. Поэтому хоронили своих умерших с сосудами, наполненными пищей и питьем. Мужчин хоронили с орудиями их ремесла и оружием, а женщин с украшениями, косметикой, гребнями и предметами домашней утвари. Смерть – один из коренных параметров коллективного сознания, который в ходе истории не может оставаться неподвижным и неизменным, что отражается в частности на изменении отношения человека к смерти. Оно меняется в разные эпохи и служит как бы индикатором характера цивилизации. Персы верили, что когда душа оставляет тело, она проходит над местом собрания, где в продолжении 3 дней духи добра и зла борются за обладание душой умершего. И если побеждают духи добра, душа с песнями проходит в корабль, в противном же случае ее низвергают в черную бездну мрачного царства. Древние греки также считали, что смерть является только физическим концом человека. Душа же его остается бессмертной. Они верили в существование островов блаженных и Елизийских полей, находящихся по ту сторону Атлантического океана, на краю земли, на берегу мифической реки Орлеан. Но эти места населялись после смерти одной лишь элитой. Там, по их глубоким убеждениям, прекрасный климат, без дождей, снега и сильного ветра. А плодородная земля, управляемая радамантом, трижды в году плодоносит фруктами, по своей сладости не уступающими меду. Подобно египтянам и персам, греки также считали, что в царство мертвых ведут несколько путей, но активно бессмертными, достойными проживания в таких благословенных местах, считались только боги и герои-полубоги, стяжавшие бессмертие подвигами тела и духа. Геракл, Орфей, Кастор и Поллукс и другие. Эти боги были не только могущественны и прекрасны, но также в некотором роде ужасающи. Поэтому к загробной жизни греки относились с большей долей пессимизма. Знаменитый эпос описывает сошествие странствующего героя Одиссея в Гадес, подземное царство теней, ад, чтобы найти ответ на вопрос, что мешает ему вернуться домой после падения Трои. Подземным миром мертвых у древних греков правили Персефона и ее муж Плутон. Там Одиссей встречает тень своей матери, и когда пытается обнять ее, то вскрикивает от отчаяния. Мать Одиссея так поясняет свое положение после смерти: «Такая участь уготована всем смертным. Мышцы перестанут соединять кости и мясо вместе, ибо будут они разрушены мощным, все испепеляющим огнем, как только покинет жизнь тело, а душа воспарит вверх и унесется прочь». Под словом «огонь» имелось в виду кремация тела, в результате которой жизнь, органическая сущность, погибала вместе с телом. А тень, душа человека, его «я», спускалась в Гадес. Позднее Вергилий в «Энеиде» также описывает Гадес как место, где грешникам воздается суровая кара. Добиваясь исповеди в смертных грехах, их жестоко терзали демоны и обвивающие тело гады. Орфизм, появившийся в VI веке до Рождества Христова, с его искуплением наследственного греха, также утверждал тезис о бессмертии душ, но уже с большей долей пессимизма. Орфики, как, впрочем, и пифагорейцы, считали, что абсолютно все люди несут наказание за первородный грех титанов, растерзавших и вкусивших мясо младенца Диониса. Но они же и утверждали, что люди имеют к этому событию весьма спорное отношение, потому что они являются третьим поколением на Земле и созданы из праха, в который превратились титаны, испепеленные молниями Зевса. Согласно воззрениям орфиков, борьба человека за бессмертие – это борьба за освобождение души из телесных оков, что и достигается в различного рода мистериях, конечной целью которых было достижение катарсиса, полного очищения от страданий земного воплощения и возврат обратно на свою истинную духовную родину. Орфики рассматривали Елисейские поля как место радости и отдыха для чистых духов. Вначале эти поля покоились в подземном мире, заполненном странным сиянием, а уже потом в верхних областях неба. В античные времена о жизни после смерти писали многие философы, врачи, поэты и ученые. Гален, Диодор Сицилийский, Ипполит Римский, Геродот, Гермий, Платин, Пиндар, Аристотель и многие другие. Так Платон учил, что в момент смерти душа отделяется и существует в дальнейшем независимо от умершего тела, что она встречается и разговаривает в обстановке великолепия с другими ушедшими душами, обычно родственников и друзей. В своем трактате «Государство» Платон описал, как греческий солдат Эр, погибший в сражении, видел свое собственное тело, приготовленное к сожжению на погребальном костре. Он отчетливо осознавал свою душу, когда она уже вышла из тела. Затем он обнаружил себя в месте, где находились две расселины, ведущие от земли к будущей жизни. Между этими расселинами души всех умерших после первого просматривания всех их земных дел, совершенных при жизни, подвергались божественными существами допросу и суду. Одни из душ обычно встречали луч света, освещающий путь на небеса, тогда как другие вверглись в ад. Эр, однако, не был осужден на этот раз, а был возвращен в свое физическое тело. Он внезапно проснулся на неразожженном еще погребальном костре и поэтому смог оставить потомкам свой удивительный рассказ. Вслед за этим рассказом Платон добавляет: «Вот почему я советую прочно держаться вышнего пути даже до последних сил и следовать за справедливостью и добродетелью, никогда не забывая того, что душа бессмертна и способна переносить как добро, так и зло». Один из самых известных теологов, последователей Филона Александрийского, Ориген, разрабатывал учение о трех смыслах Библии – телесном, душевном и духовном. Он считал, что душа человека не может каждый раз твориться Создателем в момент зачатия ребенка и не может являться результатом родового процесса, который явился следствием так называемого первородного греха первой человеческой пары. Именно это учение и стало камнем преткновения на Пятом Вселенском Соборе в 553 году после Рождества Христова. Смерть Сократа, 470-399 года до Рождества Христова, на многие столетия предопределила отношение к смерти мыслителей древности. Приговоренный Афинским судом к смертной казни, Сократ писал: «Смерть — это одно из двух, либо умереть значит стать ничем, так что умерший ничего уже не чувствует, либо же это какая-то перемена для души, переселение ее из здешних мест в другое место. Если ничего не чувствовать, то это все равно, что сон, когда спишь так, что даже ничего не видишь во сне. Тогда смерть — удивительное приобретение. С другой стороны, если смерть есть как бы переселение отсюда в другое место, и верно предание, что там находятся все умершие, то есть ли что-нибудь лучше этого? Да, я готов умереть много раз, если все это правда. Для меня было бы восхитительно вести там беседы. Мы сердцем чувствуем что-то, чем мы живем, то, что мы называем своим настоящим «я». То же самое не только в каждом человеке, но и в собаке, и в лошади, и в мыши, и в курице, и в воробье, и в пчеле, даже и в растении. Лев Николаевич Толстой. Приведем еще выдержку из замечательного труда Цицерона, который называется «Сон Сципиона», где рассказ ведется от лица римского полководца Сципиона Африканского-младшего, захватившего в 146 году до Рождества Христова город Карфаген и полностью разрушившего его. Вот что рассказал ему явившийся во сне дед, разгромивший в свое время войска Ганнибала при Заме. «Полный ужаса не столько от мысли о смерти, сколько об измене моих близких, я все же имел силу его спросить, означает ли его появление, что они, мой отец и все те, которых мы считаем как бы несуществующими еще живы. «Да», — сказал он, — «мы все живем и после того, как освободились от уз тела, державшего нас в плену, и воспарили. Ибо то, что вы зовете жизнью, есть на самом деле смерть. Вот, смотри, Павел Эмилий, твой отец, он идет к тебе». Я увидел отца и заплакал. Он запрещал мне плакать, заключив меня в объятия. Лишь только я смог удержать рыдание, я вскричал: «О, мой отец, лучший и святейший из людей! Если жизнь там, где вы, как говорит дед, кто же меня удержит на земле? Отчего бы мне не поспешить к вам?» «Нет, не таким образом», — отвечал он мне. «Прежде чем Бог, храм которого есть все, что ты видишь, не освободит тебя из темницы твоего тела, ты не можешь иметь доступа в его обитель. Ведь люди рождены, чтобы быть верными хранителями шара, который ты видишь посреди этого храма и который зовется землею. Им дана душа, луч вечных огней, называемых светилами и звездами. Они округлены в виде сфер, одухотворены божественным смыслом и описывают периодически свои орбиты с необычайной скоростью. Твой долг, Публий, и долг всех благочестивых людей — удерживать душу в темнице тела. Вы не можете без воли того, кто вам ее дал, оставить смертную жизнь. Это значило бы побег с места, назначенного вам самим Богом. Как твой дед, которого ты здесь видишь, как я, давший тебе жизнь, люби справедливость и то благочестие, которое состоит в любви к родителям и близким, в преданности к Отечеству. Это и есть путь, который приведет тебя к небу, в общество людей, живших до нас, освобожденных ныне от плоти и населяющих ту обитель, что ты сейчас видишь. И я увидел, обитель — это есть круг, который сияет ослепительной белизной между всеми небесными огнями, и который вы, из подражания грекам, называете Млечным путем. Оттуда я и созерцал вселенную, и видел великолепие и чудеса. Были звезды, которых мы никогда не замечали с Земли и о размерах которых не подозревали. Самая малая из них была наиболее удалена от неба, ближе всех к Земле, и светила заимствованным светом. Впрочем, звездные шары много превосходят Землю по величине. Сама же Земля мне показалась такую маленькою, что наше государство, занимающее, так сказать, небольшую точку ее поверхности, возбудило мою жалость. «Вижу», — сказал дед, — «ты еще созерцаешь место пребывания и жилища людей. Если Земля кажется тебе маленькою, как она есть на самом деле, то поднимай беспрестанно глаза к небу. Но если ты хочешь возносить взор ввысь и останавливать его там, что вечно, не подчиняйся пустословию черни, поднимай свои стремления выше человеческих наград. Пусть одна только добродетель сама для себя ведет тебя к истинной славе. То, что будут говорить о тебе другие, это их дело, а они, конечно, будут говорить. Но все эти разговоры не переходят узких пределов, в которые заключен ваш мир. Они еще не обессмертили ни одного смертного. Они погибают вместе с людьми и уничтожаются забвением потомства». Когда он кончил говорить это, я сказал: «О, Сципион Африканский, если это правда, что заслуги перед Отечеством открывают врата неба, то я, идущий с детства по стопам моего отца и твоим, быть может, не погрешивший ни разу против этого славного наследства, хочу теперь удвоить старания и усилия». «Мужайся», — сказал он, — «и запомни, твое тело должно погибнуть, но ты сам бессмертен. Это чувственная телесная оболочка не ты. Человек — это душа, а не его наружность. Знай же, что ты Бог, ибо Бог тот, кто имеет силу действовать, кто чувствует, помнит, предвидит, двигает этим телом и управляет им. как верховное божество управляет миром. Подобно вечному богу, двигающему тленную часть мира, бессмертная душа двигает тленное тело. Упражняй же свою душу в исполнении высоких обязанностей. Знай, на первом месте действия, направленные к спасению Отечества. Приуроченная к этому благородному делу, душа скорее вознесется к своей небесной обители и воспарит тем быстрее, чем выше стремление. А души людей, порабощенных чувственным удовольствием, поправших все законы и божеские, и человеческие, эти души, едва отделившись от тела, блуждают жалко внизу, около самой земли, но возвращаются от нее только после искупления, продолжающегося несколько столетий. Серьезность — это тень эго. Без «я» нельзя быть серьезным. Просто без «я» серьезность исчезает, потому что когда нет «я», исчезает смерть. Умирает только «я», а не вы сами. Вы никогда не умирали и никогда не рождались, вы всегда были здесь. Вы часть всего этого существования, вас нельзя отделить от него. Иногда вы могли быть в деревьях, вы могли быть деревом, иногда в птицах, вы могли быть птицей, иногда камнем, иногда потоком, падающим с Гималаев. Миллионы способов, миллионы форм. Да. Вы существовали самым разным способом. Никогда не было, чтобы вас не было. Никогда не будет, что вас не будет. Форма меняется. То, что лишено формы, длится и длится. Шри Раджниш. Ошо. Вся история человеческой мысли представляет собой поиск ответа на вопрос: является ли человеческое тело простым сочетанием молекул вещества, или же человек существует как нечто реальное? Наука в этом вопросе всегда придерживалась первой позиции. «Диалектика живого», — гласит догмат теоретической биологии, — состоит в том, что биосфера бессмертна, индивид смертен. Ученые выделили протон, элементарную частицу, являющуюся основной составляющей атома, в запечатанной камере Вильсона. Конечно, протон невидим невооруженным глазом, но его можно сфотографировать на сверхчувствительную пленку. Исследователи обнаружили, что протон имеет измеримый объем и вес. Он перемещается определенным образом и с определенной скоростью. Затем он падает на дно камеры, он как бы умирает, после чего, как показывает пленка, следует новое рождение, и тот же самый протон поднимается с дна камеры и несется вокруг ядра. Его объем, вес, скорость и траектория изменились. Затем он снова завершает свой цикл, и процесс повторяется по-новому, в новом качестве. Итак, сами же ученые доказали, что энергия не может исчезнуть, то есть умереть. Но каждый из нас также является набором разнообразных типов энергии, и все мы, подобно протонам атома, захваченные в камеру Вильсона определенной формы, также исследуем все свои потенциалы. Эта камера не является конечной реальностью, но для каждого из нас она реальна. До тех пор, пока мы не исследуем все возможности пребывания в ней и не выясним, как из нее выйти. Земные последовательности реинкарнации всего лишь мизерная часть бесконечного числа сторон реальности. Жизнь — это иллюзорная игра, созданная как эволюционный процесс для души. В философском и мировоззренческом плане проблема личного бессмертия давно интересовала ученых. Ей посвящали время такие крупные представители русского космизма, как Вернадский, Чижевский, Циолковский, Бердяев, Соловьев и другие. Но в последнее время в этом вопросе также наметились некоторые положительные изменения. Смотрите работы Моуди, Кюблер-Росс, Вамбах, Стивенсон и другие. Уже в глубокой древности люди пытались преодолеть ограниченность своего тела, находя нечто, что не являлось их телесной оболочкой, хотя и очень походило на нее. Нечто более совершенное, более завершенное и не разлагающееся с разложением физического тела. «И сказал Иисус, никогда не было времени, чтобы не существовал человек. То, что имеет начало, должно иметь конец. Если человек когда-то не существовал, придет время, когда его не станет». В книге летописей Бога мы читаем: «Триединый Бог дохнул, и семь духов предстали пред лицем Его». В Библии эти семь духов названы именем Элохим. И это они в своем безграничном могуществе сотворили все, что есть и что было. Эти духи триединого Бога перемещались в безграничном пространстве, и было семь эфиров, и каждый имел свою форму жизни. И те формы жизни были ничем иным, как мыслями Бога, облаченными в субстанции своих эфирных планов. Люди называют эти эфирные планы планами протоматерии — земли, растений, животных, людей, ангелов и херувимов. Те планы с животворящими мыслями Бога невидимы для глаз плотского человека, их сущность слишком тонка, чтобы видеть ее мирским глазом. И все же они образуют душу вещей. И глазами души все создания видят те эфирные планы и все формы жизни. Ибо все формы жизни на каждом плане есть мысли Бога, все создания мыслят, и каждая из них обладает волей и в своей мере имеет власть выбирать. И на своем плане все создания получают пищу из эфира этого плана. И так было с каждой живой тварью, пока воля ее не стала слабой. И тогда эфиры протоматерии, земли, растений, животных, человека стали вибрировать очень медленно. Все эфиры сделались более плотными, и все создания этих планов облеклись в грубые покровы плоти, которые люди могут видеть. И так возникло это грубое проявление, которое люди зовут физическим. И это то, что называется падением человека. Но человек пал не один, ибо и протоматерия, и земля, и растения, и животные — все подверглось падению. Ангелы и херувимы не пали, их воля всегда была сильна, и они поддерживали эфир своих планов в гармонии с Богом. Когда же эфиры сравнялись по скорости вибрации с атмосферой, все создания этих планов должны были получать себе пищу из атмосферы, и возникла борьба. И тогда то, что смертный человек назвал выживанием сильнейшего, стало законом. Сильный питался телами слабых проявлений, и здесь развился телесный закон эволюции. И теперь человек в своем крайнем бесстыдстве убивает и ест животных. Животные пожирают растения, растения произрастают за счет земли, а земля поглощает протоматерию. В горнем царстве и души нет этой плотской эволюции, и великая работа учителей состоит в том, чтобы восстановить наследие человека, вернуть ему утраченное богатство, чтобы он опять жил в эфире своего родного плана. Мысли Бога неизменны. Проявления жизни на каждом плане развертываются к совершенству видов, и как мысль Бога никогда не сможет умереть, так и нет смерти для бытия семи эфиров, семи духов триединого Бога. Придет время, когда все семь проявлений будут поглощены. И человек, животное, растение, земля и протоматерия будут спасены. Евангелие Иисуса Христа эпохи Водолея. 32:18-39. Итак, нынешний человек представляет собой выродившуюся форму его подлинной сути, того, чем он когда-то был. В этом и смысл иудейской истории о грехопадении Адама. Эта же идея снова и снова возникает в священных книгах индусов. Это мечта о золотом веке, который индусы называют веком истины. Когда человек не мог умереть, пока сам того не пожелал бы, когда он мог не расставаться со своим телом столько, сколько сам хотел, когда ум его был чист и силен. Не было в тот век ни зла, ни страданий, нынешние же времена являются лишь ужасным извращением былого человеческого совершенства. Но современная наука категорически отвергает такой подход, упорно настаивая на том, что человек является результатом эволюции от низших форм жизни к ее высшим формам. Заметим, что в индийской мифологии есть множество мифов, способных примирить обе точки зрения. Согласно восточной философии, все развитие происходит циклично, волнообразно. Подъемы чередуются со спадами. Эволюция неизбежно предполагает и инволюцию. Из ничего невозможно что-то произвести. Если убеждение в бессмертии так необходимо для бытия человеческого, то, стало быть, оно и есть нормальное состояние человечества. А коли так, то и само бессмертие души человеческой существует несомненно. Фёдор Михайлович Достоевский. Идут непрерывные споры о том, является ли сочетание материи, именуемое телом, причиной проявления энергии, именуемой духом, мыслью и прочим, или же последнее делают тело явным. Все религии доказывают, что энергия божественной мысли проявляется в человеческом теле, но не наоборот. Утверждать, что энергия, именуемая душой, является производной от сочетания молекул тела, означает ставить телегу впереди лошади. Тонкая энергия не может эволюционировать из грубой материи. Можно легко доказать, что твердость, прочность или любое другое качество материи являются лишь результатом движения всех составляющих ее частиц. Так, ускорение кругообразного движения жидкости делает ее твердым телом. Масса воздуха, закрученная в мощный вихрь, также приобретает свойства твердого тела, способного при соприкосновении с другими предметами разрушить их и так далее. Что же касается философии жизни и смерти, отражаемой во всех обрядах захоронения умерших, то она везде и всегда исходила из убеждения, что сама по себе смерть не является концом, а есть только переход к новому состоянию, очередная фаза постепенного развития человека. Первый вывод, который напрашивается сам собой из приведенной выше информации, будет такой. Бессмертие реализуется не в одной, а в нескольких формах. Здесь может иметь место бесконечное продление жизни человека, его повторное рождение на свет или вечное существование умершего в форме полевой энергетической структуры или, что более верно, энергоинформационного поля. Названий сейчас придумано много, мы же будем придерживаться наиболее традиционных «душа» и «дух». Смерть и бессмертие, если говорить о их внешних взаимоотношениях, это два противоположных полюса, являющиеся альфой и омегой любого циклического существования. Это рассвет и закат каждой фазы бесконечного творения Божьего, проявленного на внешних планах бытия, на планах космической эволюции. Бессмертие означает жизнь непрерывную, в то время как смерть, в нашем обычном понимании, это видимое прекращение жизни, и поэтому в общепринятом значении смерть можно назвать антитезой жизни и бессмертия. Жизнь и смерть образуют великую спиральную ось времени, и взаимодействуя на этой оси, они производят то, что воспринимается человеческим умом как феномены физического плана. Смерть — это не уничтожение, а временное прекращение функционирования данного человека на физическом плане в качестве данной конкретной личности. Изменение сферы деятельности души, формы и способа ее действий, функций — вот единственные реальности смерти. Смерть может быть истиной только в отношении того, что касается индивидуальных форм, но не имеет реального существования, поскольку не касается духовных качеств и интеллектуальных особенностей сил, создавших эти формы. Полного уничтожения в прямом смысле этого слова быть просто не может, потому что атомы бессмертны, вечны и неразрушимы. А вот мир или организм, составленный из бесчисленного количества отдельных атомов, могут быть разрушены и потеряны навсегда, но опять-таки, как мир или организм, а не как отдельные атомы их составляющие. Человек же, связывающий в своем организме эти атомы в одно целое и являющийся сложным выражением мириад маленьких жизней, входящих в его состав, в результате такого изменения полярности, называемого смертью, теряет только часть своей силы. Эта часть обратно пропорциональна уровню его духовного развития и обусловлена той ступенью индивидуальной эволюции, которой душа достигла на момент данного своего воплощения. Смерть — это конец одного промежуточного цикла существования души и начало другого промежуточного цикла. Это предтеча более высокого состояния жизни души. Когда я говорю, что вы должны исчезнуть для реализации конечного, я не имею в виду вас. Я имею в виду то «вы», которое не вы. Я имею в виду не то «вы», которое вы думаете, что есть вы. То «вы», которое вы постигаете, когда вы едины с существованием, не есть ваше старое «вы». Это было вашей личностью, а это ваша индивидуальность. То вы получили от общества, а это природа, реальность, подарок существования. Просветление — это просто признание своего бытия, признание вечности своего бытия, признание того, что не было смерти прежде и не будет ее потом, что смерть — это фикция. Шри Раджниш, Ошо. Наука о смерти — молодая наука, но она уже принесла в мир новое понимание процесса умирания и самой смерти. Научно уже подтверждено, что при умирании какая-то часть личности переходит в новые условия реальности и продолжает свое самостоятельное и сознательное существование. Также научно доказано, что центр сознания, существовавший в человеке до его смерти, не прекращает своей деятельности и после нее, сохраняя непрерывность опыта сознания аналогично тому, как это происходит сразу после пробуждения человека от глубокого и долгого сна. Но все же, тот, кто был слеп в этом вопросе при жизни, тот останется таким же слепым и невежественным и после своей смерти. Смерть не сможет ничего добавить к тому, что сознание человека смогло накопить в течение освоения им опыта данной его жизни. Где, в каких вибрациях больше всего пребывала мысль человека во время его жизни, там и будет пребывать душа человека после сбрасывания с себя своего физического тела. Смерть — удел рожденных, а рождение — удел умерших. Вот почему то, что неминуемо, не должно стать причиной твоей печали. Кришна. Проблема смерти, которая должна быть для человека основной проблемой, всегда была очень плохо поставлена. Даже само это слово «смерть» служит этикеткой для обозначения двух различных понятий, что также вызывает большую неясность. Есть две отдельные концепции, которые постоянно смешивают под термином «смерть» — концепция трансформации и концепция уничтожения. В понимании большинства людей жизнь и смерть — это два извечных врага, непрестанно враждующих между собою. Для очень многих понятие «жизнь» подразумевает под собой добро, а понятие «смерть» неизменно зло, хотя они даже представить себе не могут, что существо, считающееся ими мертвым, просто находится в состоянии иной формы жизни. Эту новую форму жизни создает процесс разложения. Можно рассматривать ряд воплощений как ряд отдельных жизней. Но лучше смотреть на смену воплощений как на одну жизнь. После гибели Атлантиды появилось неразумное понятие смерти, и земная жизнь заключилась в раковину предрассудка. Агни-йога. Все, что существует, совершает колебания определенной частоты и амплитуды. Все существующее в этом мире образовано из постоянно движущихся атомов и молекул. Мельчайшая песчинка, травинка или капля воды состоят из постоянно движущихся молекул. Человек, видимый, это масса молекул материи разного типа, движущихся с определенными для своей материи скоростями. Когда же человек, благодаря наличию в себе энергетических составляющих, принадлежащих к более высоким планам бытия, переходит на автономное существование и деятельность своего сознания в этих планах, тогда он теряет видимость, а затем постепенно и саму возможность своего активного существования на предыдущем плане. Первое, что нужно вам знать и никогда об этом не забывать, это истина о вечной жизни каждого человеческого существа, опускающегося в планы Земли. Человек, как персонификация души, живет в земной форме не один и не 777 раз, а ровно столько, сколько требует его индивидуальная эволюция, его движение к вечному и непрестанному совершенствованию. Наша планета — это мир форм, где идеи, энергии, мысль и все, чем живет человек, облечено в некую ощутимую форму. Все неосязаемое, невидимое, все самое высокое, что составляет, пока мы живем на Земле, объект для исследования нашими чувствами и умом, все непременно и непрестанно притворяется нами в какую-либо удобную для восприятия исследования форму. Земля — это иллюзорный мир придуманных человечеством действенных форм, мир труда и изначальная школа для человеческого сознания. Здесь каждый человек должен пройти свои уроки жизни и, не требуя ничего от других людей, научиться самому постоянно нести им свою помощь и любовь. И у каждого свой неповторимый никем другим путь. И тот, кто понял, что Бог — это прежде всего носимый в себе огонь духовного творчества, преобразующийся в свет. Кто понял, что пока живешь на земле, все, в чем можешь двигаться вперед, — это только его собственный текущий день. Тот не упустит всех уникальных возможностей, предоставляемых ему земной его формой, в которой он или она сейчас живет. Нужно пересмотреть все соображения о смерти. Неподвижные люди более всего боятся смерти. Думать о ней не решаются в приходящий момент, возводят в конечное состояние. Но даже на теле обновляется кожа. И мы не зовем гробовщиков хоронить опавшую шелуху. Агни-йога. Человек боится смерти. Он судорожно цепляется за жизнь, но вместе с тем нет такого человека, который в тайниках своей души не носил бы затаенной веры в свое бессмертие и тайную надежду на вечность жизни того, что останется после него, когда он умрет. Чем большего уровня достиг в своем развитии человек, чем выше его сознание, тем его вера в любовь и добро становится тверже, а осознавание собственной неуничтожимости крепче и обоснованней. Оглядываясь на опыт собственной жизни, разумный человек способен заметить, что смерть есть жизнь, не конец ее, а всего лишь очередной перевал, за которым неизменно развернется начало новой жизни. Может, лучшей, а может и худшей. Человека можно разделить на концентрические круги. Первый круг — это тело, внутри него другой круг — это ум, внутри третий круг — сердце, и внутри третьего круга — центр, это, собственно, личность. Будда вышел за эти пределы. Он идет за пределы четвертого круга, он идет за пределы индивидуальности. Отсутствие собственной личности — анатта. Вот ваше истинное существование. Когда вас нет, вы есть. Конечно, не в такой форме, в которой вы знали себя. Вы распространены по всему космосу. Зачем оставаться заключенным в узкую клетку? Почему не стать всем целым? В соответствии с Буддой быть целым — это единственная святость. Шри Раджниш. Ошо. Все. Абсолютно все меняется в биллионах вселенных, образующих тело Бога-Творца. Все, кроме закона, устанавливающего вечность, созданного сквозь изменения, определяющее эволюцию всего, что служит бессмертию созидающего духа. Всякое проявление жизни неминуемо движется к своей смерти, которая, нет, не дает начала новой жизни, но сама является всего лишь продолжением бесконечного существования сознания. Все существует сейчас, сегодня, и все будет завтра, иным другим, в новых формах и новых делах, в новом сознании и в новой жизни, но всегда оставаясь в своем новом завтра, так же и всем тем, что было вчера. Все времена жизни, прошлое, настоящее, будущее, происходят одновременно. Жизнь и смерть — это лишь две стороны единой бессмертной реальности, которая есть Бог-творец. Вы являетесь всего лишь одним из многих объектов исследования, созданных вашим духом. Во второй книге мы вам покажем, что вы представляете собой лишь 1/12 часть полной души. Когда-то, пребывая в тонком мире, ваш дух решил исследовать с помощью множества воплощений физический план. С этой целью вся энергия духа была разделена на множество жизней, проживаемых 12 душами-сознаниями в качестве множества личностей. Закон эволюции каждого вида сознания, воплощающегося на физическом плане, влечет в соответствии с программой воплощения судьбу каждого из нас к все более высоким и осознанным целям. Поэтому каждый такой цикл души расписан поэтапно, где рождению и смерти, как самым ответственным и важным вехам, отводятся особые места. Рождение и смерть всего лишь пункты, по которым все время следует душа то туда, то обратно. Научившись самостоятельно отслеживать одну за одной свои прошлые жизни, человек приобретает твердую уверенность в том, что это новое состояние никак нельзя назвать уничтожением. Потому что по своей насыщенности посмертное существование ничуть не меньше нынешнего и даже во многом превышает его. Истинная жизнь души может возникнуть лишь из смерти, которая создана только для того, чтобы освобождать душу от тяжелого бремени физического воплощения. Наподобие того, как добрая и заботливая мать помогает своему ребенку снять верхнюю одежду перед тем, как уложить его в теплую постель, прежде чем он погрузится в сладкий сон. Ничто не разрушается, все замещается и перемещается. И когда существа изменяются, повинуясь вечному порядку, то это среди людей называется умереть. Сифра Дзиниута. Мы иногда говорим «лицо смерти», «посмотреть смерти в лицо». Смерть не имеет персонификации, личности. На самом деле она в определенные жизненные моменты воспринимается нами как некое присутствие чего-то неопределенного и очень важного для нас лично. Можно, конечно, сказать, что смерть – ничто, но можно также сказать, что смерть – это все. Она всегда приходит к нам в том образе, в каком мы ее сами представляем, и становится для нас тем, что мы сами хотим в ней видеть. Каждый видит смерть по-своему. Для кого-то она беззубая старуха с пустыми черными глазницами. А кому-то добрая фея, освобождающая от мучений и страданий и открывающая светлую дорогу в новый мир. Вы сами еще при жизни создаете образ своей смерти. В нашем видимом мире мы никогда не констатируем ничего, кроме трансформаций. Смерть — это преобразовательница единой жизни в области многообразия ее форм. Она лишь по видимости что-то погашает в определенном плане. На самом деле она только трансформирует ценности этого плана. Как удачно выразился уважаемый нами мастер Ошо: смерть — это не сжигание старых денег без выпуска новых. Это скорее переплавка одних монет в другие. Чем тщательнее пытается человек постигать глубь вещей, чтобы самоосознавать самого себя, свое высшее «я», тем больше он начинает находить разнообразие в незыблемости среди круговорота времен, понимая, что все в мире движется, вечно живет и изменяется, что мощные волны, неустанно катящие океан вселенской жизни, ничего не уничтожают из того, что имеет тенденцию к эволюции. Мир, который любой из нас наблюдает в настоящий момент, является всего лишь неподвижной формой, запечатленным мигом вечно движущегося, вечно живущего истинного мира, который, подобно океану, для своего временного ограничения, сам себе создает свои берега, чтобы немедленно их разрушить и воссоздать новые, если для этого будет причина или необходимость. Мир — это отражение единого Бога в самом себе. Немногим видеть тот дано далекий и туманный берег. И снова, как давным-давно, мы падаем у черной двери. Толпимся шумно у реки, как будто бы достигли цели. Но незаметные редки, кто сумрак вод преодолели. Сквозь частую проплыли сеть, спокойной к злу и милосердию. Они не победили смерть, они возвысились над смертью. Дхаммапада. Мир истинный — это вселенский необъятный, единый, целостный и нераздельный Бог, который в каждый миг ткет вечно меняющийся узор своей внешности, тот океан миров, в котором мы с вами живем и развиваемся. Все в этом океане вечно и истинно, так как происходит от Бога, непреложной сущности. И все в этом океане приходящее, так как заключено в некую, пусть даже самую тонкую форму, которая всегда есть иллюзия, повсюду различная и под внешним своим изменчивым видом, хранящая разлитое в ней единое. Мало сказать, что в каждом человеке такая же душа, как и во мне. В каждом человеке живет то же самое, что живет и во мне. Все люди отделены друг от друга своими телами, но все соединены тем одним духовным началом, которое дает жизнь всему. Лев Николаевич Толстой. Иллюзия — это лишь покров, вечно сбрасываемый и вечно снова восстанавливаемый. Это шелуха, в абстрактный миг сознания, облекающая истинную вечную природу. Ни одна форма не существует вечно, потому что ее нет вовсе. Мгновение назад она была не та, что сейчас, и в следующее мгновение она также будет иной. Форма существует лишь только одно мгновение, разделяющее прошлое от будущего. Но разве есть мгновение? Ни прошлого, ни будущего не существует, поэтому мгновение — это грань между двумя ничто. Духовному человеку открыли правила космической игры, в которой он чувствует себя сознательным элементом и знает, что смерть — не угасание или исчезновение, а всего лишь долгожданный период отдыха, который может быть или продолжительным, или коротким, в зависимости от того, какое место ты сумел занять в этой игре. Дух испытывает страдания жизни и смерти до тех пор, пока не отрешится от связи с природой. Подобно тому, как танцовщица, показавшая себя толпе зрителей, кончает пляску и уходит, так удаляется производящая природа после того, как она показала себя духу во всем своем блеске. Танцовщица уходит, потому что ее видели, а зрители уходят, потому что они насмотрелись. Точно так же расторгается полным знанием связь духа с природой. «Я видел, насмотрелся на нее», — говорит дух. «Меня видели», — говорит природа, — «и они отвращаются друг от друга. И нет более причины для их связи и для происходящего от этой связи творения». Санкья Карика. Человек постольку смертен, поскольку дух его занят суетой приходящего, и постольку бессмертен, поскольку его дух удостоился лицезрения вечности, поскольку он божественен. А божественен он постольку, поскольку сознает божественную природу духа, обитающего в нем через его душу, и свою потенциальную принадлежность к этому духу. Вечно лишь только то, что в самом себе несет свое бессмертие. Каждый из нас вечен, властен и жив, постольку, поскольку он связан с сущим, Богом единым. Все конкретное, частное, все определенное, неподвижное, все внешнее и сама форма, все это смертно. И человек из одного воплощения в другое не уносит об этом и тени воспоминаний. И поэтому, если он укреплял свою личность иллюзией, приняв форму за содержание, за свою истинную сущность, если он в искании своей тени прошел мимо божественного света, то значит, и в его посмертии тьма будет уделом его души. В сущности, смерть — это вырождение во времени и пространстве, которое является следствием тенденции материи духа к изоляции, в то время, пока они находятся в проявленном состоянии. Лишь благодаря твердому усилию нашего планетарного логоса удерживаются в проявлении на Земле все составляющие ее формы. И сохраняется любой аспект жизни как интегрирующий фактор в формопостроении. А также извлекается неповрежденным после так называемой смерти наше жизненное сознание или душа в конце цикла ее проявления на физическом плане. Когда подумаешь про те миллионы и миллионы людей, которые живут такой же, как и я, жизнью, где-то за десятки тысяч верст, про которых я никогда уже ничего не узнаю и которые ничего не знают про меня, то невольно спрашиваешь себя, неужели между нами нет никакой связи, и мы так и умрем, не узнав друг друга? Не может такого быть. И правда, что этого не может быть. Как ни странно это, я чувствую, знаю, что есть связь между мною и всеми людьми мира, и живыми, и умершими. В чем эта связь, я не могу ни понять, ни высказать, но знаю, что она есть. Лев Николаевич Толстой. Лишь только в том случае, когда дух человека пламенел, если он, жаждая истины, рвался ввысь светозарной вечности, если его душа купалась в лучах духовного тепла и несказанной любви, тогда ему суждено взойти в заветную область света во всеоружие бессмертия, во всесовершенстве духовной любви, чье имя — гармония разума. Смерть и ограничение — это два синонима. Когда сознание человека полностью сфокусировано на своей физической форме и отождествлено с ней, тогда для него освобождение от жизни происходит в форме смерти. Когда же в процессе эволюции человек все больше начинает понимать, что он не является всего лишь формой, тогда его сознание постепенно переходит в область трансцендентного и абстрактного, где все больше фокусируется не на форме, а на своей собственной божественной сути. Тогда смерть для него означает только освобождение от принципа его ограничения. Иисус сказал: «Мы богаты не тем, что получили и держим. Только то мы и сохраняем, что отдаем. Если вы хотите жить совершенной жизнью, отдайте свою жизнь на служение ближнему и тем формам жизни, которые люди считают низшими». Евангелие Иисуса Христа эпохи Водолея, 37:18-19. Вселенная огромна, и течение жизни вечно. У нас за плечами уже миллион жизней в четырех формах и шести сферах существования. Вы высосали такое количество материнского молока, что оно способно заполнить берега океана. Вашими костями в могилах можно возвести гору. Есть ли во Вселенной место, где бы не лежали ваши кости? Есть ли во Вселенной хотя бы одно место, где бы не пролилась ваша кровь? Может быть, вы думаете, что в мире есть какая-то форма жизни, которая не была бы в одно и то же время и родителем, и детенышем? Сон, чоль, сыним.